Библейская школа «Слово истины» представляет лекции пастора Андрея Вовк. Пневматология. Кем является Святой Дух?
Здесь у вас написано: пневматология – очень значимый раздел богословия, потому что учит о Боге, о самой главной личности во Вселенной. Нет никого главнее Бога, следовательно, нет никакого учения более важного, чем учение о Нем. Так? Дух Святой – Бог. Кем же является Дух Святой? Заблуждение. Мы уже о них говорили. Дух Святой считают ветром, силой, энергией, а не личностью. Такого мнения придерживаются сторонники различных культов. И у нас здесь опровержение, или как истинное учение. Первое. Дух Святой – личность. Доказательство. Дух Святой обладает атрибутами личности. Он наставляет на всякую истину. Иоанна 16:13. Я не буду все тексты перечислять, они у вас записаны. Он обличает мир о грехе. Дух Святой творит чудеса. Дух Святой ходатайствует. Дух Святой испытывает чувства. Не оскорбляйте Святого Духа. Дух Святой мыслит. Какая мысль у Духа? Дух Святой обладает волей, раздает дары по своей суверенной воле. Те, кто говорит, что Дух Святой – это энергия, а не личность, заблуждаются. Потому что разве может энергия быть оскорблена? Разве может энергия говорить, мыслить, ходатайствовать, обличать, обладать волей? Может? Нет. Все вот эти характеристики являются атрибутами личности. Дух Святой – личность. Возражение. Какое же существует возражение? Или, скажем так, какова аргументация, вот более-менее такая, хоть как-то связана с текстом, тех, кто считает, что Дух Святой не личность. Вот какое. Они говорят, греческое слово «пневма», переведенное у нас как «дух», среднего рода. Следовательно, Дух Святой не является личностью или не является такой личностью, как отец или сын, которые определяют словами мужского рода. Это возражение вот, противников. Ответ на это возражение. Какой же наш ответ? Несмотря на то, что слово «пневма» действительно среднего рода, в Новом Завете по отношению к нему – применяется местоимение мужского рода. Он, и смотрите тексты, когда же придет Он, видите, да, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, и не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, говорит Христос, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать обо мне. Вы видите, что здесь о Духе говорится иначе, и слово «утешитель» мужского рода. Вывод. Дух Святой – личность. Второй момент. Дух Святой – Бог. Но вы помните эти заблуждения все, да? Мы уже говорили против заблуждения, что Дух Святой – не личность. Второе, мы говорим, что против заблуждения тех, кто считает, что Дух Святой – не Бог. Дух Святой – Бог, смотрите. Доказательство. Дух Святой обладает атрибутами Бога. Какие атрибуты Бога? Ну, например, всеведение, всезнание, да? Всезнающим является только кто? Бог. 1 Коринфянам 2:11-12. Ибо кто из людей знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Но мы приняли не Духа мира этого, а Духа от Бога, чтобы знать дарованное нам от Бога. Дух Святой обладает всезнанием, Он даже знает, что в сердце человека лучше самого человека. Я вот говорил, в воскресенье у меня сын спрашивает: папа, ты грешишь? Я ему говорю: ты знаешь, я думаю, что я грешу даже тогда, когда я не вижу, что я грешу. Действительно, потому что Бог, Он настолько оценивает нашу мотивацию, наши мысли, что пред Его Он в ангелах усматривает, да, несовершенство. Но мы просто должны жить с постоянным чувством стыда за то, что мы такие грешники, и благодарности, что Он нам позволяет жить. Вот. Так вот, Дух Святой, Он знает все наши помышления нашего сердца. Дух Божий Святой обладает всезнанием Отца. Всезнание Отца равно всезнанию Духа. Также Дух Святой обладает вездесущностью. «Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо, Ты там, сойду ли преисподнюю, и там Ты, возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя. Скажу ли, может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью? но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. Дух Святой не только всеведущий, но и вездесущный. Он находится во всех точках Вселенной одновременно. Вот люди иногда молятся и говорят: «Дух Святой, приди!» Слышали такие молитвы? Он уже здесь. Он находится во всех точках Вселенной одновременно. Он не приходит и не уходит. Он всеведущий, всезнающий, вездесущий Бог. И более того, если это верующий молится, он еще и в нем пребывает особым образом. Это может быть связано как-то с непониманием, что Дух живет все время верующим. Может, Ветхий Завет с Новым перепутали, когда Дух уходил из сердца людей и приходил, но сейчас этого не происходит. Дух Святой дается навечно верующим, об этом будем говорить позже. Всемогущество. Дух Святой участвовал в сотворении человека. Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь. То есть Дух Святой всемогущий, потому что создал человека. Вот посмотрите на себя внимательно, чтобы вас создать, нужно быть не просто каким-то там слесарем-механиком, а нужно быть действительно Богом, всемогущим Богом, который сотворил вас по образу своему. Это действительно человек, венец творения, действительно. Дух Святой совершил непорочное зачатие. Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, потому и рождаемое Святое наречется Сыном Божьим». Видите, какой всемогущий Святой Дух. Дух Святой – автор Писания. Никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи люди, будучи движимы Святым Духом. Дух Святой участвовал в сотворении мира. Земля была безвидна, пуста, тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой. Я уже говорил об этом, да? Всю гармонию, всю красоту, всю симметрию – это все сотворил Бог. Без Духа все бы было асимметричным, хаотичным, безобразным, некрасивым. Вот посмотрите, посмотрите видеозапись, как выглядит Марс, Луна. Вы видите? Хаотичная пустота. Дух Святой не произвел там свою созидающую работу. И посмотрите даже на нашу землю, на проклятое творение, проклятое. И там видны следы созидающей работы Духа, который творит гармонию, красоту. Писание говорит, красота принадлежит Богу, она исходит от Него. Хорошо, мы убедились в том, что Дух Святой является Богом, потому что он обладает атрибутами Бога. Еще мы можем сказать, здесь у вас второй номер. В Новом Завете Дух Святой приравнен к двум личностям Троицы, Отцу и Сыну. Дух Святой назван наравне с Отцом и Сыном. «Идите, научите народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Свидетели Иеговы крестили до недавнего времени во имя Отца и Сына и Святой Организации, потому что они отрицают, что Дух Святой – Бог. Да, это их организация. Более того, слово «имя», используемое здесь, используется в единственном числе – имя, а не имена, что указывает на то, что у всех личностей Троицы одно имя. Видите, одно имя у Отца, Сына и Святого Духа. Также мы видим в Деянии «солгать Богу» – это значит «солгать Духу Святому». Когда Анания солгал апостолам, солгал Богу, то Петр сказал: «Анания, для чего ты допустил сатане?» Солгать Богу – это значит солгать Святому Духу, мы видели. Дальше мы видим «отвергать Иисуса Христа, имея полное свидетельство Духа о Нем». Это значит хулить Святого Духа. «Потому говорю вам, всякий грех и хула простятся людям, а хула на Духа не простятся людям. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в том веке, ни в будущем». Отвергать Христа, имея полное свидетельство Духа, это значит отвергать, хулить Святого Духа. Бог Сын равен Богу Духу, обратите внимание. «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Вот обратите внимание, греческое слово «аллон», переведенное как «другого», означает «другой», но такого же рода, в сущности такого же, имеющего те же качества и атрибуты, что и у Иисуса Христа. Ну, например, я дам сравнение такое, приходит в голову. Я прислал за вами автомобиль, белую «Волгу», а вы говорите: «На белой не поеду». Я говорю: «Хорошо, я пришлю вам другую «Волгу», но я имею в виду такую же, ну, может быть, только черного цвета». Может быть, на черное вы поедете? Понимаете, да, здесь? Поэтому, когда мы говорим «другой», здесь имеется в виду такого же рода. Вот, не знаю, иллюстрация помогает вам или нет. На ходу. Хорошо. Еще вопрос. Чем служение Духа Святого в Ветхом Завете отличается от служения Духа в Новом Завете? В Ветхом Завете слово «руах» — «дух» используется 388 раз. И здесь перечислены эти все. Использование переводится как «ветер» 101 раз, «дыхание», «запах», «пространство», «дух человека», «дух Божий», «эмоции», «ангелы», «злые ангелы», «духовные существа». В Новом Завете это слово «пнеума» – «Дух Святой Творец», «Дух Святой Автор Писания», «Дух Святой действует на людей». Смотрим особенности служения Духа до Дня Пятидесятницы. Вот что, смотрите. До Дня Пятидесятницы служение Духа не носило всемирный характер. В основном оно было связано с богоизбранным народом и с ближайшими народами. Вот давайте представим земной шар. Так вот, смотрите. До Рождества Христова все служение Духа в основном происходило на Ближнем Востоке. Дух не нес особое служение здесь. Не нес ее там в Евразии там, и так далее. В Америке. Америка вообще была не открыта. Австралия вообще еще несколько тысяч лет было, чтобы ее открыть. И Дух Святой сосредоточил все свое служение на Ближнем Востоке и в основном с богоизбранным народом, да? Не было всемирного служения Духа. Да, в одни Ноя был один момент, в одни Ноя перед потопом. Ной проповедовал. И Дух обличал людей. Но вот, говоря уже о периоде позднем, несколько позже, после потопа, служение Духа было сосредоточено только здесь. После Дня Пятидесятницы, как и предсказывал Иисус, произошло удивительное. Дух, придя, обличит мир. Целый мир. Служение Духа после пришествия Христа, после образования Церкви, служение Духа захватила весь земной шар. Это удивительно. Почему? Видимо, Бог решил, или сказать можно иначе, пришествие Христа было таким значимым событием, основание Церкви было таким значимым событием, что до Христа не было евангелизма мирового, и после Христа появился мировой евангелизм. Бог показал этим, что в Сыне пришло спасение для представителей всех народов. До Дня Пятидесятницы Дух Святой пребывал в и на верующих, но его действия отличались от действий после Пятидесятницы. В Ветхом Завете Дух Святой работал с людьми до Дня Пятидесятницы, но его работа отличалась от Нового Завета тем, что ветхозаветные святые были спасены, но не имели такого возрождения, как святые Нового Завета. Давайте я поясню. Вот мы сейчас изобразим Святого Ветхого Завета и Святого Нового Завета. Так вот, чем они отличаются? В Новом Завете Дух Святой пребывает с верующим однажды и навсегда. Он никогда не покидает верующего. Никогда не покидает верующего. Он навсегда пребывает с верующим. В Ветхом Завете Дух Святой, помните, да, приходил, уходил, и написано «покинул Саула». Дух Господень, да? То есть вот в чем отличие. Поэтому вот это новозаветнее возрождение, оно этим и отличается, особым присутствием Духа. Это уж точно отличается особым присутствием Духа в верующих. В Ветхом Завете Дух мог оставить человека. Это происходило с Саулом и Самсоном. В Новом Завете Дух дается навечно и не оставляет верующего никогда. Ветхозаветнюю работу Духа можно назвать предварительной, а новозаветнюю более полной и завершенной по сравнению с первой. Ну а вообще это тайна. Писание много не говорит о том, чем отличалась работа Духа в Ветхом Завете от Нового. Ясно, что Дух спасал в Ветхом Завете, возрождал в Ветхом Завете. Но это возрождение отличалось от новозаветнего тем, что Дух в Новом Завете пребывает вечно. Помните, Давид молился Духа своего: «Не отними от меня». Вот. Некоторые в Новом Завете так молятся. Но это неправильно. Какова роль Духа Святого в спасении? Что Дух Святой делает в спасении? Дух Святой участвует в призвании к спасению, обличая на основании Слова Божьего. Дух Святой участвует в призвании к спасению, обличая на основании Слова Божьего. Он, придя в мир, обличит мир о грехе, о правде, о суде, о грехе, что не верует в Меня, о праведности, что я к Отцу иду моему, и уже не увидите Меня, о суде, что князь мира сего осужден. Вот смотрите, давайте рассмотрим теперь работу Духа в спасении. Вот смотрите, давайте посмотрим. Вот грешник у нас, да? Неверующий, грешный человек. Вот он находится здесь. Но если его духовно изобразить, то он мертв. Его можно в гробу изобразить. Он мертвец. Так, да? Значит, ему нужно вот перейти вот сюда, вот здесь спасение. Ему нужно сюда попасть. Мы ему проповедуем Библию, рассказываем библейскую школу, богословие, не богословие. Как он реагирует на это? Ну, как положено мертвецу? Никак. Он мертв. Мертвецы не реагируют на истину никак. Да, положительно. Да. Ну, никак, отрицательно. Значит, Дух Святой обличает. И еще у него проблема. Он мертвец, но он еще и не верит в то, что он мертвец. И еще у него проблема. Он грешник, и он не считает себя порочным грешником. Он в глубине души верит, что он хороший и добрый, и свободный. Вот сидит человек, алкоголик, с бутылкой уже, в квартире все пропил. И он верит, что он свободен. Он не раб греха. Так верит человек. В таком вот он находится в обмане. А для того, чтобы ему уверовать, ему нужно себя осознать больным, несчастным, жалким, да? Поэтому Дух Святой совершает свою работу обличительную. Вот ему проповедуют слово проповедуют, но оно его не трогает, если Дух особым образом в его сердце эту работу через слово не совершит. Таким образом, Дух обличает, и тогда этот человек привлекает сюда, возрождается, и с момента возрождения он начинает все понимать. Но даже еще будучи неверующим, невозрожденным, он уже может испытывать какой-то дискомфорт, какие-то страдания. Но об этом нужно говорить очень осторожно. Понимаете, да? Конечно, он не способен осознать полноту своего положения, потому что он мертвец. Но иногда, я думаю, Дух может даже давать муки совести какие-то грешнику. Совесть – это механизм от Бога. Вот, так что Дух Святой призывает к спасению, эффективного призвания. Дух Святой также возрождает человека. Вот здесь сюда его перемещает, и здесь человек становится возрожденным. Возрожденным. Иисус сказал: «Истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божьего». «Истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царство Божие». Дух Святой возрождает. Вот этот мертвый человек становится живым. Становится живым. Мертвец воскресает. Это чудо. Это чудо. Когда мертвый становится живым, когда он возрождается. Это делает Святой Дух. Дальше. Дух Святой еще и хранит наше спасение. Когда человек спасен, Дух Святой обеспечивает сохранение спасения, чтобы он больше никогда из возрожденного состояния, чтобы он опять не умер. Если бы спасение можно было бы потерять, то ни один человек не попал бы в рай. Так, да? То все бы его потеряли. Все бы его потеряли. Это точно. Но благодаря тому, что Дух хранит святых, святые сохраняются. Посмотрите, каким образом, значит, Дух хранит нас. Смотрите, печать Духа. Дух запечатлевает нас. «Утверждающий нас с вами во Христе и помазавший есть Бог, который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши». 2 Коринфянам 1:21-22. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование нашего спасения, и уверовав в него, запечатлены печать обетованным Святым Духом. Не оскорбляйте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены в день искупления». Но что такое печать? Что такое печать? Вы понимаете? Вот смотрите, вот это вы. Печать – это как бы то, что означало чью-то собственность. Понимаете, да, вот печать, чья-то собственность. Собственность чья? Бога. Значит, Дух Святой запечатлен. Мы – собственность Бога. Значит, чтобы сорвать эту печать, нужно быть сильнее Бога. Ну, правильно? Вот если царь ставил свою печать, то ее уже никто не мог. Или кольцом там он ставил, другие были методы. Уже никто не мог эту печать снять. Если какой-то человек ставил эту печать, то царь мог, потому что он более влиятельный человек. Так что если мы запечатлены, это значит, на нас стоит печать Духа. Мы принадлежим Богу. Чтобы нас забрать у Бога, нам нужно быть больше Бога. И это, конечно, не очень хорошо. Запечатлены мы до какого момента? Посмотрите, здесь написано, мы только что читали. До дня искупления. А день искупления – это что? Что? Искупление чего? Тела. А когда искупление тела произойдет? В вечности, в момент воскресения, да, когда мы перейдем в Бога. Таким образом, на нас печать. Это моя собственность, принадлежит мне, сохраняется мной до воскресения, до прославления тела, до небес. Печать Духа гарантирует, что верующие будут сохранены до вечности Богом. Печать в те времена была знаком владения, и я уже об этом говорил. Также Дух Святой назван залогом, который есть залог наследия нашего для искупления уделов по хвалу славы Его. Дух Святой живет верующим, это залог того, что Бог выполнит свои торжественные обещания. Что такое залог? Залог – это деньги или ценные вещи, которые одна из двух сторон при заключении договора передает другой стороне в качестве гарантии того, что выполнит обещание. Вот смотрите, давайте все опять схематически изобразим и сделаем перерыв. Вот смотрите, вот давайте, вот залог. Вот Бог, да? Вот Бог. Вот человек. Вообще, поднимите руку, кто-нибудь залог когда-нибудь за что-нибудь в жизни давал? Если вы даете залог, вы этим обещаете что? Что вы эту вещь приобретете. Если вы эту вещь не приобретете, что будет? Залог. И вы неверный человек. Вот смотрите, вот Бог человек. Бог обещает человеку достичь небес. Обещает? И в качестве гарантии этого обещания дает залог Духа. Дает залог, гарантирующий того, что человек попадет в рай. Залог – гарантия того, что человек попадет в рай. Хорошо, давайте представим, что человек попадает в ад. Что это значит? Во-первых, залог не возвращается. Дух Святой тоже идет в ад с ним. Во-вторых, Бог тогда неверный, да? Неверный Бог, неверный. Ну это вообще, таким образом, это большая проблема возникает. И я в заключение вам прочитаю перед перерывом. В баптистском вероисповедании 1689 года сказано: «Представление греков о печати заключало в себе три тесно связанных друг с другом понятия. Удостоверение подлинности, защиту от постороннего вмешательства и знак чьей-то собственности. Когда эти понятия применяются к запечатлению Духом Святым, тогда каждая из них ведет к учению о сохранении верующего до конца». Дух Святой также изображается как залог, задаток, заклад, первый взнос. Мысль о том, что истинно верующий, у которого есть залог Духа, может полностью и окончательно лишиться благодати, означает буквально то, что Бог может не выполнить свои торжественные обещания. Сама верность Бога ставится на карту в учении о сохранении и стойкости святых. И она ставится под сомнение учением о том, что люди могут отпасть от благодати. Поэтому вы видите, какую огромную роль играет Дух в нашем призвании, да, в нашем возрождении и в нашем сохранении. Дух играет огромную роль. Дух выступает гарантом того, что армянианство неправильно. Так? Он гарантирует, что это ложное учение. Что это неправильное учение. Хорошо.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!